Представим, совершенно абсурдную ситуацию. Компания, которая лидирует на рынке чипов, продает около 1000 серверных стоек нового поколения в день. В день.
Угу. Цифры просто астрономические.
Вот именно. В денежном выражении это примерно 630 миллиардов долларов за квартал. Бум искусственного интеллекта сейчас, в самом разгаре, деньги льются рекой.
Огромной рекой, да. Инфраструктурный бум.
И при этом, если посмотреть на другой конец спектра, компании, производящие компьютерную память, а это абсолютно критический компонент, без которого ни одна из этих стоек просто не включится, они видят, как их акции летят в пропасть из-за принудительных ликвидаций.
Да, финансовая логика тут как будто полностью сломалась. Рынок вообще сейчас напоминает такой странный механизм, в котором шестеренки крутятся в разные стороны.
С одной стороны, у нас макроэкономические рекорды, а с другой – микроструктурные катастрофы. И именно в этой парадоксальной реальности мы сегодня и будем разбираться в нашем глубоком разборе.
Отличная задача. Наша сводка данных сегодня датирована 23 июля 2026 года.
Да. И главная цель нашего погружения – помочь начинающему инвестору расшифровать все эти сложные рыночные движения, перевести птичий язык трейдерских чатов на понятный.
Никакого лишнего жаргона, только логика движения капитала.
Именно так. Мы посмотрим, как один квартальный отчет технологического гиганта Alphabet запустил настоящий эффект домино, затронувший рынки буквально от США до Южной Кореи и Китая.
Мы разберем их признание по поводу чипов, потом обсудим, почему это заставило инвесторов перекладывать деньги в полупроводники и распутаем клубок дефицита памяти на конкретных примерах.
Давай начнем с главного триггера отчета Alphabet за второй квартал. Цифры по выручке там просто колоссальные. 103,6 миллиарда долларов.
Из которых на облачный сегмент, Google Cloud, пришлось почти 25 миллиардов.
Но знаешь, рынок сфокусировался совершенно на другом. Alphabet подняла прогноз по капитальным затратам, или капексу, на этот 2026 год до уровня 195-205 миллиардов долларов.
Угу. Это гигантская сумма. Но самое важное – это одна конкретная деталь в отчете.
Да, фраза, где говорится, что облачное подразделение зарабатывает в основном на TPU. Вот давай представим транспортную компанию, которая внезапно заявляет, что ее главная прибыль идет не от перевозки пассажиров, а от продажи двигателей собственного производства.
Прекрасная аналогия. И именно так рынок воспринял это заявление. Оно фундаментально меняет правила игры.
Поясни, пожалуйста, что вообще такое TPU для тех, кто не глубоко в архитектуре?
TPU — это Tensor Processing Unit. Это фирменные кастомные чипы Google, созданные специально для работы с искусственным интеллектом. Такой аналог очень мощных видеокарт, нужных для обучения алгоритмов.
И исторически рынок же воспринимал гигантов вроде Google как покупателей железа, верно?
Именно. Считалось, что они закупают ускорители у NVIDIA, ставят их в свои дата-центры и просто продают доступ к этим вычислительным мощностям.
А теперь получается, что они сами зарабатывают на собственном железе. То есть они больше не просто клиенты NVIDIA, они их прямые конкуренты.
Да, конкуренты прямо на аппаратном уровне. Рынок начал воспринимать Google как полноценного разработчика кремния.
И вот эти 200 миллиардов капекса, они же идут не на рекламу и не на софт. Они идут, грубо говоря, на заливку бетона, строительство электростанции и печать кристаллов.
Именно поэтому мы наблюдаем сейчас то, что в источниках называется великой ротацией.
Что это значит на практике? Куда ротируются деньги?
Капитал убегает от тех, кто просто тратит миллиарды на инфраструктуру так называемых мегаспендеров, к тем, кто эту инфраструктуру физически производит, к полупроводникам.
Концепция спендеров против лопат, как ее называют. Золотая лихорадка, где производители кирок забирают всю маржу.
Да, только масштабы безумия тут беспрецедентные. Ты упоминал в начале оценку инвестора Гевина Бейкера про стойки от NVIDIA.
Угу. 1000 серверных стоек нового поколения Вера Рубин в день. Это абсорбирует сотни миллиардов ликвидности с рынка. И тут есть один крайне интересный стратегический маневр.
Ты про новость о доле в облачном провайдере?
Да. В наших материалах говорится, что NVIDIA раскрыла долю в 9,3% в облачном провайдере Nebius. Зачем лидеру по производству чипов покупать долю в компании, которая строит облака?
Это очень изящный ход. Стратегическое замыкание экосистемы. NVIDIA прекрасно видит угрозу от кастомных чипов вроде тех же TPU от Google.
То есть они, покупая долю в Nebius, по сути, финансируют создание облака, которое будет работать исключительно на их же видеокартах.
Совершенно верно. Они продают чипы и одновременно инвестируют в тех, кто на этих чипах строит дата-центры. Создают себе гарантированного лояльного покупателя.
Получается венчурное субсидирование собственного спроса. И это усложняет жизнь конкурентам. Перевести клиентов такого облака на чипы Google будет, ну, практически нереально из-за издержек миграции.
Логичная и агрессивная защита доминирующей позиции. Но у всей этой гигантской инфраструктурной стройки есть одно бутылочное горлышко.
Память?
Да. Невозможно строить новые чипы и стойки без компьютерной памяти. Тут в игру вступает Южная Корея.
В сводке упоминается новая система хранения CMX от NVIDIA, которая создает огромный новый спрос. Расскажи простыми словами, как это связано?
Смотри, для искусственного интеллекта нужна не только вычислительная мощность. Нужно где-то хранить колоссальные объемы данных. Это NAND-память, SSD-накопители.
Угу.
И нужна очень быстрая оперативная память, чтобы эти данные мгновенно подавать в процессор. Это DRM или специализированная HBM-память. Архитектура CMX как раз требует невероятной пропускной способности.
И проблема в том, что фабрики по производству такой памяти не строятся за месяц.
Вот именно. Предложение ограничено, фабрики требуют лет на запуск техпроцесса. Отсюда рождается глобальный тезис жесткого дефицита памяти.
Казалось бы, идеальный фундаментальный фон. Но давай посмотрим на графики. Корейский гигант SK Hynix. 23 и 24 июля прямо перед их квартальным отчетом.
Там была настоящая драма.
Не то слово. Внутри дня акции взлетают на 9%. Американские депозитарные расписки на эту компанию вообще торговались с премией до 38% к локальным бумагам.
А к закрытию они уходят в минус.
Да, а за месяц вообще падают на 15%. И вот возникает вопрос для инвестора. Почему акция падает к концу дня, если глобально память, ну, в жутком дефиците и сектор на подъеме? Разве это не идеальный момент для покупки?
Тут мы сталкиваемся с механикой принудительных ликвидаций, позиции с кредитным плечом. Рынок просто подвержен эмоциям.
То есть трейдеры набрали акции на заемные деньги брокеров, ожидая бесконечного роста?
Да, консенсус был настолько уверен в росте, что лодка слишком сильно накренилась. Все сидели в лонге с огромным плечом. И когда перед отчетом кто-то начал фиксировать прибыль, цена чуть дернулась вниз.
И брокеры начали принудительно закрывать позиции тех, кому не хватило обеспечения.
Совершенно верно. Автоматические продажи давят цену еще ниже, выбивая следующие стоп-лоссы. Начинается цепная реакция.
Аналитик Пол из наших источников очень показательно себя повел. Он перед отчетом не стал покупать больше, а наоборот, сокращал кредитное плечо и фиксировал прибыль.
Это инстинкт сохранения капитала. Опытные игроки всегда дерискуются перед бинарными событиями вроде квартальных отчетов. Толпа ждет сюрпризов, а инвестору важно проверять фундаментальный тезис, а не играть в угадайку.
Быть правым в тезисе о дефиците памяти – это одно, а выжить в мясорубке маржин-коллов – ну совсем другое. И этот дефицит памяти настолько силен, что инвесторы ищут вообще любые способы на нем заработать.
Даже там, где компании еще нет на бирже.
Да, битва китов перед IPO китайской компании CXMT. Это производитель DRAM-памяти. Как сейчас можно торговать акциями, которых, формально еще нет в свободном доступе?
Через торги предварительными контрактами. Так называемый pre-IPO PERPS. Это внебиржевой, очень специфичный рынок.
И по данным аналитика Пола, там столкнулись два гигантских игрока. Зеркальные киты. Один набирает позицию на рост объемом 4,4 миллиона долларов, покупая аккуратной лесенкой.
А другой ставит на падение, то есть шортит, на 4,1 миллиона долларов.
Когда два таких кита делают прямо противоположные ставки на миллионы долларов, за кем из них умные деньги? Как вообще новичку читать такие сигналы?
Я бы сказала, никак. Риск здесь крайне высок. Это китайская память, дешевый сегмент, макроэкономическое давление, исход этого IPO абсолютно непредсказуем.
То есть это как монетку подбросить?
Буквально. Поэтому опытные аналитики, как тот же Пол, предпочитают просто наблюдать со стороны. Они боятся наколоться на низколиквидном рынке.
Эти крупные ставки могут быть вообще сложным хеджированием, а не просто верой в рост или падение. Так что обычному инвестору лезть в этот dark pool, ну, просто опасно.
Умение не открывать позицию там, где слишком много неопределенности, это тоже важный навык.
Но давай перейдем к ситуациям, где неопределенностей меньше. Уроки механики рынка. Сделки на календарь.
О, это отличная концепция. Стратегия заработка на известных заранее датах.
Эксперты разбирают эту теорию эджа, или рыночного преимущества, на примере слухов о включении компании SpaceX в биржевые индексы в будущем. В чем суть этого паттерна?
Когда акцию официально добавляют в крупный индекс, например, в S&P 500, все индексные и пассивные фонды в мире обязаны ее купить. У них просто нет выбора.
Слепые покупатели с триллионами долларов.
Да, и активные управляющие это прекрасно понимают.
Мы подхватываем исторический пример из источника включения Теслы в 2020 году. Цена акции взлетает на 70% сразу после анонса.
Эйфория розничных инвесторов.
Угу. Все думают, что в день включения фонды придут покупать, и цена улетит еще выше. Но она неизбежно откатывается к самой дате фактического включения.
Почему?
Потому что умные деньги, арбитражеры, они покупают сразу на слухах, разгоняют цену, а когда наступает дата X и индексные фонды приходят закупаться, эти профессионалы просто фиксируют прибыль и выгружают им свои акции.
Именно. Рынок покупает слухи и продает факты. Для начинающего инвестора критически важно понимать этот механизм.
Чтобы не купить акцию на самом пике радости толпы, выступая так называемой экзит-ликвидностью для профессионалов, всегда нужно знать, где твой выход.
Это жесткое правило выживания на рынке.
Да? Подводя итоги нашего пути сегодня, начав с одной строчки в отчете Google про чипы TPU, мы увидели, как гигантские капиталы перетекают к производителям оборудования.
Как это рождает мировой дефицит памяти?
Который заставляет лихорадить акции от корейской SK Hynix до китайских компаний на pre-IPO. Но напоследок, я хочу предложить взглянуть на ситуацию еще шире. Геополитика сейчас сильно штормит.
Да, в источниках упоминается серьезное обострение, хуйситы фактически блокируют Саудовскую Аравию.
Что бьет по энергоносителям и логистике. Но что еще тревожнее, США всерьез рассматривают запрет китайских ИИ-моделей, таких как открытая модель Кимика E3 от стартапа Moonshot.
И ограничение экспорта их весов за рубеж. Обе стороны возводят цифровые стены. Никакой нейтральности тут не предвидится.
Да, мы не беремся судить, кто тут прав, кто виноват, но мы просто транслируем факты из источников. А факты таковы, что искусственный интеллект держится на железе.
А это железо распределено по всему земному шару. Чипы проектируются в США, память производится в Азии, сборка идет в других странах.
Технологический стек полностью глобализирован. И вот что произойдет с индустрией, если этот технологический разрыв между странами превратится, ну, в непреодолимую стену.
Смогут ли облачные гиганты сохранить свои доходы, если мир окончательно разделится на изолированные лагеря? Это системный риск.
Если окупаемость этих гигантских капитальных затрат сломается о геополитику, это изменит все. Это важнейший вопрос, за которым стоит следить в будущих сводках. Поразмыслите над этим на досуге. На этом наш глубокий разбор от 23 июля завершен. Изучайте механику, контролируйте риски и до встречи!